«Все готово, Вильсон?» — спросил капитан. «Все, капитан», — ответил Вильсон, взяв мощной рукой весло. «Будь начеку, держи против течения». Джон Манглс отвязал плот и сильным ударом оттолкнул его от берега. На протяжении первых 15 саженей все шло благополучно. Вильсон успешно боролся с течением, но вскоре плот попал в водовороты, и его так закружило, что ни веслом, ни кормовым веслом не удавалось его удержать. Несмотря на все усилия Джона Манглса и Вильсона, плот повернуло задом наперед, и грести было невозможно. Пришлось смириться. Не было никакого способа остановить вращательное движение плота. Он кружился с невероятной быстротой и плыл вниз по течению. Джон Манглс стоял бледный, стиснув зубы, не отрывая глаз от водоворотов. Между тем течением плот постепенно вынесло на середину реки. Он находился теперь в полумиле расстояния от места отправления. Здесь течение было сильнее, но так как оно разбивало водовороты, то плот стал более устойчивым. Джон Манглс и Вильсон опять взялись за весла, и им удалось направить плот наискось, к противоположному левому берегу. Они были уже саженях в 50 от него, как вдруг весло Вильсона сломалось, и плот опять понесся по течению. Джон, рискуя сломать и свое весло, пытался направить плот к берегу. Вильсон с окровавленными руками бросился помогать ему. Наконец их усилия увенчались успехом. После более чем получасовой переправы плот ударился о крутой берег. Толчок был так силен, что веревки, которыми были связаны бревна, лопнули, разошлись. Путешественники еле успели уцепиться за ветви прибрежных кустов и вытащить на берег промокших Мюллереди и обеих женщин. Все спаслись. Но большая часть провианта и все оружие, кроме карабина майора, унесло течением вместе с обломками плота. Переправившись через реку, маленький отряд очутился на другом берегу, почти без оружия и съестных припасов, в 35 милях от Делегита, среди глухой, неведомой пустыни. Здесь нельзя было встретить ни колониста, ни скваттера. Здесь рыскали лишь одни грабители. Решено было пуститься в путь без промедления. Мюллереди, понимая, какой он является обузой, просил оставить его здесь одного до присылки помощи из Делегита. Гленарван отказался исполнить его просьбу. До Делегита они могли дойти в 3 дня, а до побережья океана в 5, то есть 26 января. Между тем Дункан должен был выйти из Мельбурна 16-го. Что значили теперь несколько часов промедления? «Нет, друг мой», — закончил Гленарван, — «я никого здесь не оставлю. Сделаем носилки и понесем тебя по очереди». Носилки сделали из крепких ветвей эвкалипта, услали охапками травы, и Мюллереди волей-неволей пришлось лечь на них. Гленарван захотел первым нести своего матроса. Он взялся за носилки с одной стороны, Вильсон с другой, и отряд двинулся в путь. Как печально было это зрелище! Как плохо кончилось столь удачно начатое путешествие. Теперь путешественники уже не искали здесь Гарри Гранта. Этот материк, где его не было и никогда не бывало, грозил стать роковым для тех, кто посвятил себя его поискам. И если отважным соотечественникам его удастся добраться до побережья, то они не найдут там Дункана, на котором могли бы вернуться на родину. В молчании грустно и тяжело прошел этот первый день пути. У носилок сменялись каждые 10 минут, но никто из товарищей матроса не роптал. Впрочем, пройдя 5 миль, остановились на привал в роще комедных деревьев, поужинали остатками съестных припасов, уцелевших при крушении плота. В дальнейшем вся надежда была лишь на карабин майора. Ночь провели плохо. К тому же опять пошел дождь. Казалось, день никогда не наступит. Снова двинулись в путь. Майору не удалось ничего подстрелить. Этот злосчастный край был хуже любой пустыни. Даже животные избегали его. К счастью, Роберт нашел гнездо дров, и в нем 12 крупных яиц. Олбинет испек их в горячей золе. Эти печеные яйца и несколько сорванных на дне оврага пучков портулака составили весь завтрак 22 января. Час от часу дорога становилась все труднее. Песчаные равнины были покрыты колючей травой спинифекс, называемой в Мельбурне дикобраз. Эта трава рвала в клочья одежду и до крови царапала ноги. Тем не менее мужественные женщины, не жалуясь, шли вперед, подавая пример спутникам, подбодряя то одного, то другого словом или взглядом. Вечером остановились на привал у подножия горы Булла-Булла на берегу горной речки Юнгалла. Ужин был бы очень скуден, если бы Макнапсу не удалось подстрелить крупную крысу, мус-кондитор, очень ценимую за питательные свойства. Олбинет изжарил ее, и все жалели лишь о том, что она не была величиной с барана. 23 января путешественники, утомленные, но все же полные энергии, снова отправились в путь. Обогнув подножие горы, они вышли на обширный луг, поросший травой, похожий на китовый ус. Это было какое-то бесконечное переплетение, какая-то живая стена острых штыков. Дорогу среди них приходилось прорубать топором или расчищать огнем. В это утро завтракать не пришлось. Трудно представить себе что-либо более бесплодное, чем эта равнина, усеянная обломками кварца. Люди страдали не только от голода, но и от жажды. Эти муки усиливались страшной жарой. Гленарван и его спутники за 2 часа едва прошли 0,5 мили. Если недостаток воды и съестных припасов продлился бы до вечера, то путешественники упали бы и больше уже не встали. Но счастливый случай пришел на помощь маленькому отряду. Он набрел на коралловые кусты цефалота, цветы которого имеющие форму чаши, наполнены приятной на вкус жидкостью.